для того, чтобы они начали работать с персональными данными, необходимо, как это слово называется?
Не сертифицировать, а?
Забыл. Сейчас вспомню. Аттестовать. То есть, для того, чтобы, допустим, запустить нечто, работающее с персональными данными, а это, там есть некое определение у персданных, у информационных систем, работающих с персональными данными, их должно быть там что-то больше 1000 штук, и при этом, значит, там какие-то... А, если 100 тысяч, это что-то другое уже будет. Еще более персональные, еще более данные. Вот. И какая-то уникальная информация. То есть, вот, допустим, мы тут обсуждали на факультете, если, допустим, делать индексацию по номеру зачеток, то это не является персональными данными. А если по имени, фамилии, отчеству, то, кажется, уже является. Или по имени, фамилии, отчеству, год рождения, я не помню. Вот как вот. Вот. Достаточно имя, фамилия, отчество, да?
Нет, они вообще нет, что имя, фамилия, отчество, во-первых, они не являются никак, да, это сейчас
данные. Ну вот да. В общем, вот... да, значит... в общем, вот... есть какие-то условия, при которых информационные системы требуют более пристального внимания соответствующих контролирующих органов. Это самое пристальное внимание выливается в аттестацию информационных систем, то есть некую процедуру служебную, которая проводится как самим вот вами, вашей организацией, так вот этой самой контролирующим органом. Вы должны проделать какое-то количество мероприятий, я уж не помню какое и каких, но неважно каких. И в числе прочего эти самые контролирующие органы каким-то образом поисследуют вашу информационную систему и аттестуют ее там, на работу с персданными или еще на что-то, или на работу, скажем, с грифом «секретно». Вот. Никто, вообще говоря, не сказал, что аттестовать можно там, только специальным образом из сертифицированной системы. Это не является обязательным. Другое дело, что, используя сертифицированные системы, вы себе и этим людям сильно сократите труд, а возможно, они даже в каких-то случаях откажутся вам аттестовать систему или там заломят немыслимую цену, если вы попытаетесь аттестовать систему, которая не имеет соответствующих сертификатов. Сертификат – это всего лишь какая-то вот подтвержденная гарантия того, что некоторые вещи про вашу информационную систему можно не проверять. Да, они подтверждены сертификатом. Поэтому вот убеждение – это одно из… Ну, у нас же, напоминаю, весь курс состоит из развенчания мифов, да? Вот один из мифов состоит в том, что нужно купить правильным образом сертифицированную операционную систему, после чего как бы все, что она делает, становится автоматически, можно применять там в каких-то серьезных областях. Так вот это неправда, неправильное убеждение. Да? Что-то можно применять в серьезных областях только после прохождения аттестации, а сертифицирована ли была эта система или нет, это вопрос технологический. Хотя, повторяю, очень может быть, что есть такие руководящие документы, в которых написано, что, помимо всего прочего, еще и там софт должен быть обязательно сертифицирован на тот или иной уровень защиты. Вот. Значит, что я хочу рассказать сегодня. Мы уже в прошлый раз говорили как-то с грехом пополам о планировании и... Ну, короче говоря, про софт и операционные системы. Вот. Я, к великому моему сожалению, поскольку прошло 2 недели, и у меня за это время очень много чего в голове побывало, вот, немножко на эту тему еще раз подумал. И хочу только сделать несколько замечаний на эту тему, а потом вот нарисовать картинку, связанную с... темой, которая называется «Миграционный план». Она такая немножко маргинальная, но зато достаточно хорошо рисует общее состояние дел. Значит, несколько замечаний по планированию, ну а также внедрению и сопровождению софта. Утверждение номер один, что изменение, да, переконфигурация, изменение программного обеспечения – это самое такая простая операция, что вот в отличие, допустим, от там, перепланировки комнаты, да, там, передвижение серверной комнаты в другое помещение, там, условно говоря, перенастройка сервера – это гораздо более простая операция. Это утверждение требует вообще очень пристального внимания. Смотрите, если вы, занимаетесь каким-то софтом и собираетесь там, перестраивать, условно говоря, парк своего программного обеспечения, вы должны иметь в виду, что от чего… Значит, зависимость операционных систем. Во-первых, от хардвера. Ну, мы это уже говорили в прошлый раз, да? Там, соответственно, есть всякие compatibility листы, понятно, да? Hardware compatibility list. Ваша ось может на этой железке не заработать или что-то такое. Во-вторых, у вас должны быть какие-то готовые решения в железе уже выполненные, допустим, какие-то циски, а эти циски, у них уже заранее предопределен программный интерфейс, и какие-то ваши решения по части программного обеспечения могут не заработать. То есть готовые решения. Ну и, наконец, унаследованный парк, существующий парк. Да, вы можете замечательно запланировать новое программное обеспечение, которое будет отвратительно работать на существующем парке техники, а вы как бы и не подумали об этом. Вот. Но помимо того, что значит, это я что делаю? Это я позиционирую зависимость вот одной колонки, помните нашу табличку 3 на 3, от других колонок. Да? Распространенное убеждение, что программная часть, она такая совсем независимая, сиди себе, конфигурируй сервер, оно во многом очень неверно. Зависимость того, что вы собираетесь использовать, прямая есть и от части инфраструктурной и хардварной, хотя от инфраструктурной чуть меньше, да, все равно там придется упираться в какой-то хардвар. Хотя нет, почему? Если у вас там какие-то очень плохие каналы связи, соответствующее ПО должно быть. Вот. Ну и от социальной части, вот человеческой, как человеческий фактор. Тоже зависимость очень высокая. Мы знаем, что, во-первых, есть такая штука, как уникальное ПО. То есть программное обеспечение каких-то экспертов ваших, которые, вообще говоря, менять нельзя или можно только на какое-то вот такое же. Да? Соответственно, вы можете напланировать там мрачный переход на Linux, вот, потом выяснится, что у вас там, так сказать, вот, куда ни плюнь, человек сидит либо на фотошопе, либо на чем-нибудь подобном, ну и вы начнете запускать этот фотошоп в Вайне. При том, что фотошоп все равно надо покупать, по сравнению с ним Windows стоит копейки. Вот. И вообще не факт, что вот то, что у вас получится, не будет вашей компании дороже, чем банальная винда с банальным фотошопом на ней. Вот. Второе, это, условно говоря, стоимость переобучения. Я в данном случае говорю о стоимости не в деньгах, а в ресурсах. Вы можете, условно говоря, запланировать перевод всего офиса, если у вас довольно много документации выходит, да, именно документации, условно говоря, на тех, там, ликс и так далее, вот, и видеть в этом какие-то, ну, существенные бонусы, ну, например, там, существенно сократить цикл подготовки печатной документации. Но когда выяснится, что всех этих людей надо переучивать, а половину из них переучить нельзя, значит, надо нанимать еще отдельных людей, которые будут переводить все это в тех, а может быть, лучше так и сделать, вообще никого не обучать, пускай они делают там в plain text переводить в тех. Ну, короче говоря, переобучение и переструктурирование. Ну, как бы вот переобучение – это не совсем правильно. Тут я бы сказал… Ну хорошо, пускай будет переобучение, да? Понятно, о чем речь. Вот. И, наконец, не надо забывать, что помимо ваших пользователей, значит, пользователи, Значит, то же самое персонал, переобучение. Вот адаптация, да, адаптация. Напишем адаптацию. Адаптация персонала. Тоже, кстати, довольно распространенное заблуждение. Персонал. Персонал. Которое стоит в следующем, что вот мы закупили новую программную платформу, на базе которой мы теперь все свои решения будем в нашей конторе делать. Потому что нашим пользователям от этого будет круто, их достаточно там научить давить на 3-4 кнопки. Потом выясняется, что в конторе, в общем, никто, кроме лица, который принял решение о закупке этой новой программной платформы, в ней, в этой платформе не разбирается. Всех надо учить. Надо было этих всех учить там полгода назад, чтобы к моменту внедрения они уже соображали, о чем, так сказать, как этим эффективно пользоваться. Вот. А этого ничего проделано не было. Людей срочно посылают в какие-то, значит, тренинги, где они получают первый уровень по знакомству с этой ерундовиной, на которой уже давно идет разработка. В общем, к тому моменту, когда администраторы, ну, техобслуживающий персонал более-менее достигает профессионального владения тем инструментом, вот той программной платформы, на которой сделано решение, уже сделано дикое количество ошибок в кривь и в кость, разработано дикое количество совершенно непонятного легаси, ну и так далее. Значит, всякий раз, когда идет планирование каких-то вполне себе программных и легких решений, надо всегда понимать, что переизменение вот этих вот вещей связано с совсем вместе. Соответственно, вот эта наша табличка 3 на 3, да, напоминаю, что там, ПО и ОС. Здесь у нас hardware, аппаратура, инфраструктура. А здесь у нас, как его фамилия, вот пресловутый человеческий фактор. Человеческий фактор. Соответственно, здесь у нас внедрение, разработка, планирование внедрения сопровождения, да? Вот. Вот эта табличка оказывается достаточно, достаточно такой умозрительной, и на самом деле все связано со всем, и в первую очередь, как ни странно, вот такая часть, как программная, очень связана со всей предыдущей, со всей непрограммной стороной. Хотя, в общем, да, логично. Спасибо. Это тоже, кстати, довольно важно. У меня где-то тут это как раз написано. Хотя нет, почему? Вот оно тут есть, но оно тут есть посредством людей. Да, да, да. Совместимость. Совместимость ПО. Совместимость ПО. Да? Собственно, вот она, на самом деле, вот эта ветка. Она тут почему-то в разделе hardware лежит. Да? Имеющиеся готовые решения. Вот. Да, да, ну вот правильно. Значит, просто мне кажется, это более, ну, это чаще приходит в голову людям, что а как же люди будут работать там со своими любимыми, или, скажем так, может быть, они и не любимые эти, там, не знаю, варды, но они будут продолжать с ними работать, потому что мы так по-идиотски запланировали нашу революцию, что вот Word остается, а документооборот идет там в Open Document. Вот, или наоборот. Мы, значит, всех перевозим на этот самый, на Open Office по причине, там, не знаю, денежной, а у нас закуплена система документооборота, которая только с Word работает. Мы начинаем всех обучать сохранять в Word из-под Open Office. Вот. Ну и там вот выясняется, что тот... Да, 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 да. Только потом выясняется, что те документы вордовые, которые генерируют система документооборота в Word, они не совсем вордовые, то есть офисом они читаются, а open офисом они не читаются. Вот. И наоборот. Поэтому вот эта совместимость ПО и взаимовлияние, да, взаимовлияние программного обеспечения друг на друга, да, оно, конечно, очень важный фактор. Это тоже надо всегда учитывать. Вот. Просто, как правило, это все-таки приходит в голову. Вот тот факт, что какое-то железо может диктовать программный интерфейс, оно приходит реже в голову. Или там, что какие-то пользуются. Вот. Но тем не менее, да, вот если это выделить в отдельную ветку, понятное дело. Тем более, как бы, теперь наше произведение полное, да, 3 на 3. Вот. Еще одна вещь довольно важная, которую надо себе хорошо представлять в этой картине, я это стираю. Что именно программное обеспечение И это та часть, с которой работают пользователи, ну, люди, в общем. Да? Если, когда речь идет о железяках, это все-таки внутри дело отдела техподдержки, ну, или там, скажем, какой-то внутренний. Когда речь идет о, там, не знаю, каком-нибудь расписании, да, или чем-нибудь таком. Вот. Это, конечно, дело относится непосредственно к людям, но ты установил расписание, ты выяснил, насколько оно удобно для людей, и все. Когда речь идет о программном обеспечении, оно ради этих самых людей, собственно, и устанавливается. Вот. И совершенно не просто установить критерий, вот, что использовать, а чего нет. Да? То есть можно ли, допустим, вводить какое-то решение на базе какой-то программы, которая усложнит пользователю его работу? Ну, наверное, нельзя. А если это усложнение только видимое, а вот замеренные результаты показывают, что эффективность работы от этого вырастет там, ну, не знаю, потому что вместо, значит, ручной работы человек будет вынужден там какие-то формулы вписывать, и эти формулы потом будут сами работать. Тогда, наверное, можно, но надо как-то понимать, что это, в общем, что это, ну, надо как-то пользователя сагитировать, потому что, может быть, его эффективность его работы возросла бы, если бы он с такой же охотой делал то, что, значит, вот, ну, обе задачи решал с одинаковым рвением, но вот поскольку ему кажется, что второе гораздо хуже по интерфейсу, то оно будет решать намного, гораздо менее активно. Это вот чисто такая психологическая проблема, которая очень часто проявляется. По-моему, я рассказывал, не знаю, рассказывал ли я здесь это, я очень люблю этот пример. У нас на конференции как-то приехал человек, который рассказывал, как он внедрил в целой ракетно-космической академии Красноярской шкурку для гнома, которая имитирует Windows XP. Не рассказывал я вот в этих лекциях, нет? Очень, на самом деле, к месту рассказ, значит, буквально следующее. Значит, человека, считай, включили вне программы. Просто было время, и мне показалось, что это интересно, то, что он говорит. Ну, его включили в программу, но в последний момент. И, собственно, на последнем месте он там стоял. Вот. У человека был, в общем, не вполне вразумительный доклад, в котором было написано буквально следующее. Пользователи винды, они очень тупые, и если им не сделать интерфейс похожим на винду, то они все время там тыкают мышками не туда и очень жалуются, что у них все плохо. Вот. Как потом выяснилось, человек полностью отвечал за свои слова, потому что в реальности вот этот доклад был посвящен следующему. У них, значит, есть пресловутая ракетно-космическая академия, там, по-моему, 300, что ли, компьютеров, вернее, 300 пользователей соответствующих. Они были переведены на гном, и параллельно его отдел занимался изготовлением шкурки для этого самого гнома, который бы имитировал Windows XP. При этом они не просто занимались изготовлением шкурки, а они экспериментировали с размером и цветом кнопочек, которые закрывают, открывают окна, с градиентом по краям, значит, вот на этих самых, да, со всеми прочими вещами, с иконками, которые человек видит на экране. И не просто экспериментировали, а на компьютер пользователя был поставлен мышиный клавиатурный граммер, который показывал, насколько, допустим, человек действительно попадает на эту кнопку. Да? То есть они не просто щелкали, а там было, замерялось количество щелчков мимо кассы. Вот. И когда он говорит, что если пользователи Windows, если видят кнопку не того размера или не в том месте, они по ней не попадают, да, это он просто зачитывает файл статистики. Там, значит, несколько месяцев они, вот 300 компьютеров, несколько месяцев они считывали эту статистику, они там экспериментировали, что происходит. Вот. Значит, выводы у него были такие, что очень важен размер кнопки и цвет кнопки. Крестик должен быть красный и местоположение. Крестик должен быть красный, быть соответствующим углу. Иметь правильный размер. Вот. Что даже в Windows, как его там звали-то, Vista и далее, эту кнопку увеличили ради того, чтобы люди в нее легче попадали. И то происходили, значит, какие-то проблемы с этим связанные, потому что люди там перестали попадать в соседнюю кнопку. Вот. Очень важен градиент по краешку окошка, потому что как, опять-таки, вот доклад был оформлен примерно в таком стиле, что люди, они вот тупые, они когда не видят градиента, им кажется, что это просто синяя полоска. А на самом деле у них просто не срабатывает визуальный поиск, да, и они видят, вот не представляют себе вот этого самого границу окна, а им кажется, что действительно это синяя полоска, дальше там что-то продолжается. Вот. То есть не так. Это мы сейчас фантазируем, что они себе представляют. А на самом деле вот важен именно факт наличия этого градиента, да, на этом самом, вот на таскбаре внизу и вокруг окошка. Вот. И еще какие-то подобного рода вещи он выяснил вот таким вот прямым наблюдением. Вот. В числе прочего, например, выяснил, что внешний вид иконок никого не волнует. Наличие на рабочем столе иконки под названием там, «Мой компьютер» не волнует никого. Никто туда не тыкает вообще, никогда. Вот. По крайней мере, в реальной работе. Да? Если у вас нет задачи побрузить содержимое всего своего компьютера, да, вы не будете тыкать в иконку «Мой компьютер». Поэтому в реальной работе сетевое окружение, вот всю эту ерунду никто не тыкает. Более того, как показала практика, внешний вид иконки, допустим, для документов, тоже особой роли никакой не играет. И внешний вид иконки для папочек, как ни странно, не играет никакой роли, лишь бы она была похожа на папочку. Вот. Зато, как нетрудно догадаться, вот эта вот замечательная идея, все документы, которые открываются open office, красить одной иконкой, она, конечно, была смертельная. Вот. И первое, что они сделали, они вордовые файлы, там была одна иконка, а open document файл другая. Вот. После чего очень много проблем снялось. Вот такое исследование мужик проделал, в результате у него request storm, то есть количество обиженных пользователей, которые говорят, что за ерунду вы нам поставили, мы ничего не можем делать, это ужасно неудобно. Да? Вернее, не количество, а время, в течение которых такие пользователи приходят, сократилось с, дай бог памяти, какие там были... Да, вот что-то в этом духе. Вот реально, именно так, с 3 месяцев до 3 дней. Вот обычно после внедренческого сопровождения идет 3 месяца, 3 месяца там какие-то люди ходят и, значит, жалуются, как им все неудобно. Вот. А тут все было сделано, условно говоря, за конец рабочей недели. Вот. Понятное дело, что проблемы-то никуда не... Настоящие проблемы никуда не делись. Никуда не делась несовместимость форматов, никуда не делось то, что при открытии, допустим, excel-ских файлов там надо вручную подгонять ячейки. Да? Никуда не делось даже тот факт, что файловая система дерева выглядит по-другому. Все это никуда не пропало. Но вот это вот субъективное ощущение пользователя, что вот он кликает и попадает в правильное место, да, оно, как оказалось, вот 90%. Какой 90, да? С 3 месяцев до 3 дней это разница в 30 раз. Да? Значит, 96% обращений в техподдержку покрыло. Вот. Надо думать, что там были люди в этом отделе, которые занимались и настоящими задачами, типа конвертации или там, допустим, советами пользователей, что делать, если там вот Excel неправильно открылся. Но вот 96% запросов оказались вот... По времени. 96% времени оказалось, тратилось на то, чтобы вот такие вот, как это, на удовлетворение внутреннего ощущения, внутреннего дискомфорта. Вот. Это нас выводит на очень забавную тему, которая называется, собственно, миграция. Миграция, ну, на самом деле, слово миграция это такое придуманное, я уж не помню кем. Это как частный случай внедрения, при котором происходит, ну, вот такой вот, ну, что ли, резкая смена технологий. Да? Всегда можно, так сказать, вот, если у нас там вводится дополнительная какая-то ручка, за которую надо обучить пользователя дернуть, это вроде как... Не миграция. А вот если есть, все эти ручки меняются там полностью с одной на другой, с одного набора на другой, то это вроде как миграция. Вот. Значит, сейчас я посмотрю, прежде чем к этой теме приступать, может, еще что-то стоит вспомнить, но вроде ничего больше. Так. Ну да. Миграционный процесс... Можно достаточно хорошо, то есть он как раз лучше всего раскладывается на 3 этапа, да, значит, планирование внедрения сопровождения. Особенно в идеальном случае, когда вы можете составить такую стратегию, при которой вот, вам не придется, не вам, а вашему клиенту, ну, там, человеку, организации, внутри которой происходит миграция с чего-нибудь на чего-нибудь, она же масштабное внедрение, не придется работать в боевом режиме при, так сказать, наполовину проведенной миграции. Да? То есть на самом деле, вот в реальной жизни, так оно всегда и бывает. Что-то вот такое происходит, смена какого-то, значит, шила на какое-то мыло. Вот. И некоторое время люди мылятся шилом. Наоборот, ковыряют дырки мылом. Вот. Потому что вот часть внедрения проведена, а часть внедрения не проведена. Вот. Ну и тем не менее, значит, планирование, внедрение, сопровождение. Поскольку миграция – это масштабное внедрение, то есть, условно говоря, да, будем рассуждать сейчас о миграции там, с Windows на Linux. Да? Так вот, грубо, неинтеллигентно, с Windows на Linux. Вот. То вот эти вот три очевидных этапа должны сопровождаться какими-то масштабными, ну что ли, как это правильно сказать, хорошо бы выделить, вот когда мы все-таки заканчиваем у себя там внутри планировать, начинаем внедрять, или когда мы, собственно, сворачиваем внедренческие работы и начинаем уже работать только с клиентом. Вот. И хорошо бы сделать так, чтобы одно в другое не перетекало. Мы поняли главный принцип любой внедренческой задачи, ну их там, собственно, два. Первый принцип стоит в том, что внедренческая задача не является задачей программистской, да? Внедренческая задача, она комплексная, она по всем трем пунктам и главным образом по людям на самом деле. Вот. То есть вот если у вас задача как бы спланирована так, что вы не учли, какие там люди в ней участвуют, то считайте, ваше внедрение завалено уже заранее. Вот. А второй принцип состоит в том, что на этапе планирования поменять планы гораздо проще, чем, чем изменить и поменять, так сказать, поменять структуру работающего стенда, а поменять структуру работающего стенда гораздо проще, чем поменять боевой рабочий процесс, если вдруг выяснилось, что он неэффективен. Поэтому вот главный принцип масштабного внедрения состоит в том, чтобы как можно раньше, еще на этапе планирования, или если это невозможно, то хотя бы на этапе внедрения решать большинство проблем. Те проблемы, которые вы не решили на этапе планирования, вам придется решать в боевом порядке на этапе внедрения, а те проблемы, которые вы не решили на этапе внедрения, вам придется решать всегда, то бишь на этапе сопровождения. Вот. Значит, первая и главная задача в процессе миграции – это определить, а надо ли это делать. Вот. Это не праздный вопрос. Вам нужно понять две вещи. Причины и цели этого самого масштабного внедрения. Чтобы, во-первых, почему причины? Чем плохо то, что есть сейчас? Да? Почему вдруг вот, люди подорвались и решили свой рабочий процесс как-то ломать, перестраивать и так далее? Вот. В конце концов, работает и не трогает, да, главный принцип. Главный принцип любого обновления – работает и не трогает. О, мы еще, знаете, про что не поговорили? Про болезнь новых версий. Когда говорили про планирование внедрения сопровождения этих самых программного обеспечения. Ну да ладно, я думаю, что любой сознательный человек понимает, что если оно работает, то его трогать нельзя. Ну вот. Значит, итак, первый вопрос. Почему, собственно, вообще пошел разговор о миграции? Да? Каковы причины того, что люди хотят пожертвовать своим комфортом на какое-то время хотя бы, да, чтобы, значит, вот чего-то добиться? Ну и, собственно, второй вопрос, пожалуй, даже более главный, чем первый, это чего, собственно, они хотят добиться? То есть вот почему и зачем? Да? Вот, почему и зачем? Почему? И зачем? Вот. Почему этих вопросов два, не один? Обычно достаточно вопросы о целях. Иногда бывает так, что люди себе цели как раз представляют очень плохо. Да? Вот, ну, допустим, их цель там, сделать так, чтобы когда придет человек в погонах, всем было не так плохо, как вот они думают, что будет плохо, когда он придет. Вот. Или там, то есть у них нету реально поставленных перед собой целей, но зато есть вполне веские причины, значит, они боятся людей в погонах, там, туда-сюда, они там, не знаю, им велели поставить Linux, вот на сегодняшний день, к сожалению, довольно типичная задача. Что у вас будет... Что? До чего? Я вас умоляю, его уже внедрили, вы что, не знали? Его внедрили в прошлом году во всей стране, в том числе и в Москве. И учителей всех обучили. А теперь еще раз, я понимаю, да. Да, и так обучили, да. Ладно, братцы, это автопик. Меня можно завести на эту тему, и могу часами брызгать слюной, выпучив глаза. Я не думаю, что это будет эстетично. Вот. Значит, так вот, да, поскольку, если вы собираетесь отвечать за этот процесс, вы должны сделать так, чтобы, а, причины были устранены, б, цель достигнута. Ну, по крайней мере, чтобы клиент думал, что причина устранена, а цель достигнута. Вот. Из этого, между прочим, может следовать как бы довольно много такого, что не связано с миграцией вообще. Допустим, если люди боятся людей в погонах, да, ну давайте, так сказать, организуем ручку, бэкап-сервер где-нибудь там вот совсем далеко, да, и ручку удалить всю, вообще все с машин, и ручку автоматически все развернуть. Такое тоже делается, вполне легко, да, вот просто, так сказать, завыла сирена под окном, системный администратор дерг ручку, через 5 минут там все девственно чисто, и даже какой-то Linux накат. Вот. Значит, как бы выяснилось, что это скорая помощь, которую там, не знаю, вот кого она там увозила, неважно. Он дерг другую ручку, и через полчаса все опять заработало, кроме тех, значит, файлов, которые пользователи по дуре хранили на рабочих компьютерах, вместо того, чтобы закачивать на, в общую папочку складывать. Да? Вот. Масштаб. Да? Понятное дело, что как бы, задача будет решенной, вот, когда причины будут устранены, цель достигнута, но самое главное в этом моменте, да, это определить масштаб бедствия. Да? Вот всех переводить, не всех переводить на Linux, условно говоря, но редко, значит, вот в случае, если людям не приказали, чтобы у вас тут вообще везде был Linux и только он, то хорошо бы все-таки определить, да, вот где... Вообще сама миграция, где масштабное внедрение нужно, а где его не нужно. Следующее. Дальше идет постановка задач. Значит, обращаю внимание, что на этапе номер 0 постановки задачи даже не происходит. Да? Вы должны вообще понять, к чему весь кипиш. Вот. Постановка задач. На самом деле, наиболее сложный... наиболее творческий и наиболее богатый граблями и значит, непроходимыми путями этап. Почему? Ну, вы знаете, да, что в таких IT-компаниях есть такая профессия постановщик задач. Человек, который выезжает к клиенту, с ним долго беседует, и на основании этой беседы, значит, как-то ему клиенту объясняет то, чего он хочет на самом деле. Вот. Убеждает его в том, что он именно этого хочет и так далее. Клиент, как правило, не способен, там вот совсем не способен сказать, чего он хочет, тем более, если речь идет о масштабном внедрении, соответственно, как правило, просто у клиента даже человека такого нету, который бы описал все, что он хочет. Смотрите, вот пресловутый переход на свободное программное обеспечение с целью сэкономить на владении, то есть уменьшить стоимость владения, б, увеличить какой-то технологический потенциал там, в том месте, где идет разработка, вот, в, отчитаться перед вышестоящим начальством по модной нынче теме внедрения свободного программного обеспечения в рабочий процесс. Да? Вот такие цели. С одной стороны, так сказать, неохота покупать винду на там, 1000 компьютеров, а также варду и прочее, и прочее, и прочее. С другой стороны, программисты там говорят, вот ребята, вот, ну какие-то программисты, нашлись нормальные люди, которые не хотят программировать на .NET. Вот. Хотя это очень просто, программировать на .NET. Если это не аспедутное, то очень просто. Вот. И, наконец, значит, как бы есть некий политический мотив, то есть вот на каких-то ключевых местах должен быть, так сказать, ярко светиться пингвин, и после этого, значит, будет хорошо. Вот. Как вы понимаете, если вот прямо в этот момент бросаться, думать, а вот мы там поставим такой-то дистрибутив, в нем пингвин ярче светится, а здесь, значит, то-то, а здесь то-то, а пользователи будут там пользоваться, ну, чем обычно, чем мы пользуемся, то это, конечно, смерть на взлете. Поэтому реально в постановку задачи входит, собственно, воссоздание рабочего процесса. Вы должны понять, сформулировать такую штуку под названием рабочая задача. Рабочая задача. Рабочая задача – это такой большой документ, реально большой, который описывает с точки зрения информационной системы, вот вашей, да, в масштабе том, в котором вы собираетесь ее внедрять, весь рабочий процесс в том предприятии, которое вы собираетесь, на котором вы собираетесь сделать масштабное внедрение. Вот в идеале вообще весь. Да? То есть какие задачи и как решаются на данный момент. В принципе, объем этого документа очень вариабельный. В зависимости от той цены вопроса, от того, насколько вы попадете на бабки, если плохо решите клиенту вашу задачу. Вот. То есть, если это более или менее делается в порядке дружеском и, так сказать, исследовательском, а вот давайте попробуем перейти на Linux, у нас есть там целое там, подразделение, которое только через полгода начнет работать там, с боевой отдачей. Давайте за эти полгода что-нибудь придумаем ему. Если оно перейдет на Linux, у него все получится, тогда все остальные тоже будем подтягивать. Так называемое мозаичное внедрение. Вот. Так вот, то это одна картина. Если, допустим, по результатам вот этой миграции будет немедленно введен в боевой процесс, который там человеку, в общем, должен приносить там больше денег или там еще что-то, да, то рабочая задача должна быть как можно более детализирована. Еще раз повторю, что это такое? Это описание с точки зрения информационных технологий того процесса, который вот происходит в конторе. Ну, то есть, действия секретарши, да, действия шефа, зачем им компьютеры-то нужны, да? Если там есть какой-то просчет, какой просчет, какие задачи считаются, с помощью какого текущего софта они считаются. Вот. Если есть какие-то сервисы, какие сервисы, для чего используются, какие части этих сервисов используются и так далее. Вот. Значит, три вещи поначалу собираются. Картирование, ПО и сервисы. Ну, как это правильно сказать? Это тоже сервисов, ну, услуг, ну, не знаю, сервисов. А, ну и хардвер, компьютерного парка. Вот, значит, то есть переписывается, что сейчас работает и что делает. Что делает? Программное обеспечение и, как это по-русски, аппаратное обеспечение. О, аппаратное обеспечение. Плюс решаемые задачи. Понятно, недостаточно сказать, что у нас есть веб-сервер, а надо еще сказать, для чего он используется. А вот, оказывается, там крутится какой-то движок хитрый. Про движок не надо забывать. Как ни странно, а может быть, это и не странно, далеко не всегда вот обзор того, какие сейчас есть сервисы и компьютеры, и что на них установлено, и для чего то, что установлено, может быть использовано, далеко не всегда это дает хорошую картину того, что в реальности происходит. Во-первых, потому что часть задач просто не решается или решается как-то через левое ухо. Да? Ну, такой типичный пример, там, в рабочий процесс входит построение диаграмм, довольно развесистых. Эти диаграммы делаются в Word'е. Потому что Visio не освоил человек. Вот. Что? Ну, Word'е хуже.
Visio не
а Word'е все равно хуже. Вот. Да? То есть некий рабочий процесс есть, а, так сказать, инфраструктуры под его реально нормальное решение его нету. Вот. Или там люди сидят, выплакивают глазки, прикрепляя, значит, стрелочки в Word'е к блок-схеме, к этим самым, к элементам. Вот, вот. А они там не хотят прикрепляться, потому что не умеют. Вот. Значит, поэтому следующее... Следующий, еще что нужно при постановке рабочей задачи, это так называемые варианты использования собирать. Варианты использования, иначе говоря, use cases. Чем больше, тем лучше. Что это такое? Ну вот, вы, как постановщик задачи, интервьюируете всех участников процесса и спрашиваете, а вот в чем вообще ты кем работаешь? Ну, тем-то. А вот что ты делаешь с компьютерами? Ну, вот я делаю то-то, то-то и то-то. Вот. Значит, когда речь идет о вариантах использования, речь идет в первую очередь о задаче. Значит, то есть это что? Задачи. Локальные задачи. Что, собственно, человек делает? Да? Задачи и способ решения. Решение. Ну, допустим, вот я описал задачу составления, там, не знаю, диаграммы движения товара, да, там, не знаю, ну что-нибудь в этом духе. Да, способ ее решения. Вот человек сидит и там полдня в Word'е, значит, фигачит, я несчастный. Вот. Третий, так сказать, такой вот блок информации, который нужно собирать постановщику задачи, это то, что называется шаблон поведения. Не знаю, как это по-английски переводится. Что это такое? Ну вот, допустим, пресловутая секретарша распечатывает документы. Она для этого берет, значит, иконку с документом, тащит ее к иконке с принтером, ну я, так сказать, утрирую. Вот. Из-за чего, да, из-за того, что она взяла иконку с документом, потащила ее к иконке с принтером, из-за этого вот из принтера вылазит напечатанный документ. Вот. Это такие легенды, которые пользователи себе строят в голове для того, чтобы каждый раз не представлять себе всю машинерию, вот как устроена операционная система, как настроен софт и так далее. Вот. Ну, их-то задача состоит в другом, их задача состоит в том, чтобы выполнять свою работу, поэтому всякие свои, всякую свой use case, всякое решение вот маленькой задачи, они сопровождают некоторые легенды. В данном случае нам не очень важно, как объясняет пользователь, вот из-за чего бумажка из принтера полезла, как то, как пользователь именно себя ведет, что именно он делает. Да? Вот эта картинка с историей с значит, кнопочками со шкуркой под гном, который имитирует Windows XP, это как раз история о шлифовании, вернее, о том, что при сохранении шаблонов поведения пользователю, так сказать, внедренческая задача становится гораздо более простая. Мы об этом сейчас поговорим. Вот. Но есть и более сложные вещи, вот, которые там не только упираются в какую-то эргономику ручную, но и в какие-то более сложные вещи, повторяю, там, допустим, пользователи привыкли хранить все свои файлы в некоторых общих папках на сервере, вот, там в этих папках на сервере они там, поскольку эти файлы все время перепутываются и постоянно к ним какие-то доступ, какие-то блокировки, кто чего запустит, у них там выработалось стихийно какое-то совершенно дикое policy по тому, как эти папки хранить, ну, например, каждый, значит, вернее, файлы, каждый там прибавляет к имени, к названию файла свою фамилию и там какую-нибудь, не знаю, там, версию, вот, которую там сам придумывает, а дальше они выясняют, у кого какая версия. Ну, в общем, глупость какую-нибудь. Вот. Ну, или и так далее, и тому подобное, да, значит, короче говоря, речь идет о том, чтобы пользователи, когда вы занимаетесь интервьюированием, описали, как именно они решают свои задачи, как, да, какие они при этом используют приемы. Зачем это делается? Во-первых, при описании шаблонов поведения может выплыть очень много внутренней какой-то кухни, которую люди вообще вот на этом уровне просто не осознают. То есть они на самом деле не знают, что они выполняют задачу, допустим, преобразования текста из одного формата в другой. Просто у них там была какая-то молотилка, в которую надо драг-н-дропнуть там фордовский документ, чтобы он преобразовался там во что-нибудь очень странное. Вот они это делают, но они не знают этого. Да? А админы этого не знают, потому что им было сказано, значит, развернуть там, не знаю, пресловутую систему документа оборота. Они ее развернули, вот, пользователи сводили на тренинг, и вот, вот это место, да, которое занимается преобразованием из Word там, во внутреннюю систему, представление системы документа оборота, оно вот исчезло. Но вот, проанализировав шаблон поведения, по которому написано, что человек, значит, складывает, драг-дропает документ в какую-то там, допустим, иконку, и из-за этого он появляется там в системе документа оборота, да, ну, постановщику задачи проще, проще принять решение. Но главное, для чего собираются шаблоны поведения, другое. На этапе создания нового решения задачи рабочей, если вы ломаете, если вы рвете шаблон, вот, то есть если вы предлагаете другой способ решения рабочей задачи пользователю, не похожий на тот шаблонный, который у него был, каждый раз, когда такое проявляется в, собственно, в документе, который называется «решение задачи», всякий раз нужно в этом месте предусмотреть переобучение. Если вы этого не сделаете, у вас будет вот то самое. У вас будет пользователь говорить, что ему все сделали плохо, раньше оно работало, а теперь оно не работает. Вот. Помните, прекрасный совершенно скетч был про книгу и свиток. Что? Монти-пайтонский, да, про книгу и свиток. Вот, совершенно шикарно. Вот. Вот не открывается у него. Вот. Что? Да, 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 да. Ну вот, вот оно и не открывалось. Обучить сначала было надо, а не в процессе. А он пришел и начал говорить, ну вот тут же. Вот. Вот результатом вот этих низовых действий, да, и усилий, мозговых усилий там, титанических внедренца и должно быть, и должна явиться документ под названием «Рабочая задача». Вот. В этом документе описано все, вот как все происходит. Вот. И ваш пользователь должен с этим согласиться. То он скажет, да, вот тут как бы вроде ничего такого не упущено, а если упущено, то мы сами себе злобные буратины там как-нибудь по ходу дохакаем. Кстати сказать, всегда бывает, что что-нибудь важное упущено, и приходится на этапе внедрения, а то и на этапе сопровождения дохакивать. Но это уже другой скам. Значит, после того, как задача поставлена, вы начинаете изготавливать, планировать ее решение. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы... Вот. Да, мы еще не вышли с этапа планирования, напоминаю. Планирование решений. Что это такое? Соответственно, вы должны хотя бы в черне, да, пока что в черне, накидать те инструменты, инструментарий, который бы позволял решать все задачи, ну, полностью, полностью инструментарий, как бы решающий рабочую задачу. Решающий рабочую задачу. Да? При этом критерий какой? Должны быть покрыты все юзкейзы, полное покрытие юзкейзов. То есть, раз уж пользователь сказал, что он эту задачу решает, да, новая платформа, на которую идет миграция, должна тоже эту задачу решать. Или этот use case должен быть просто элиминирован. Да? Либо исключение. Ну, например, ставя рабочую задачу, вы выяснили, что диаграмма движения товаров, вообще говоря, может быть автоматически создана из там, содержимого базы данных, в которой все это регистрируется. Да? И просто раньше человек, значит, сначала долго и до умопомрачения читал базу данных, много думал, вот, а потом, значит, рисовал в Word эту самую диаграмму. А тут выясняется, что она автоматически генерируется, и выглядит более-менее симпатично, то есть ее не надо вручную доводить. Тогда вы просто вот в решении задачи вы просто описываете, вот use case был такой, соответственно, на самом деле вот в разделе «Рабочая задача» там будет написано «Порождение диаграммы», а порождаться она будет уже сама, и пользователю не нужно это будет делать, ну и так далее. Вот. Значит, инструмент, решающий рабочую задачу. Инструментарий какой-то. Вы его подбираете. По какому принципу он подбирается? Ну, вообще, главный принцип – это номер ноль, да? Чтобы причины были устранены, а цель достигнута. Вот. Но помимо этого, мы вспоминаем, что внедрение – это вообще такой процесс вполне себе психологический. Помимо этого, мы должны создать у пользователя ощущение комфорта. Мы должны сделать так, чтобы пользователю было не менее удобно решать свою пользовательскую задачу, чем раньше, а лучше более удобно. Да? Вот с этим вардом мы ему сильно подфартили, да? Что вот дурацкое, значит, тыканье стрелочками, оно не происходит. Да? С перекрашиванием, то есть с подменой, условно говоря, XP-шного десктопа на гноми без этих самых, вот этой волшебной шкурки, мы ему, конечно, сильно подгадили, потому что у него некоторое время будет ощущение, что ему все это неудобно. Да? Никто при этом не запрещает пользоваться всякими удобствами, особенно если это там не гном, а KDE, в котором куча всего интересного есть. Типа, это самое, тегирование файлов. Вот. Но, значит, это все должно быть прикручено к соответствующей рабочей задаче, да? А сам инструмент, ну вот, как минимум, он должен сохранять там некоторые шаблоны поведения. Однако это не обязательно. И, собственно, вот либо сохранение или изменение шаблонов поведения. Совершенно не обязательно вы должны моделировать старые шаблоны поведения в новой системе. Если вы это сделаете, вы как минимум попробуете представить пользователю систему, которая так вот, ну, напоминает предыдущую, и тем самым не шибко ее хуже. Но во многих случаях может быть так, что те инструменты, которые вы предлагаете, не позволяют нормально смоделировать эти шаблоны поведения. Само поведение было достаточно сложным, и можно его упростить. И пользователь сказать, вот не перекладывай там из места, то есть оттуда туда, а потом, значит, когда оттуда вылезет вон туда, а когда оттуда вылезет вон туда. Вот пиши прямо на сайт, и все там будет само делаться. Вот просто пиши на сайт, и все. Вот. Сохранение. Это не сохрим, а сохран. Сохранение. Или изменение. А, я понял, сохр или тут было написано. Ну, неважно. Вот. Да. Значит, единственной меткой, про которую стоит еще раз упомянуть, является следующее, что если шаблон поведения меняется, то есть если для решения своей задачи пользователю реально по-другому надо будет реально другие действия совершать, то это признак того, что надо готовить переобучение. Да? Переобучение. Фактически план решения – это такой документ, в котором более или менее в черне, то есть с оценкой ресурсоемкости и с оценкой того, какие, собственно, инструменты понадобятся. Будут перечислены инструменты, все решаемые задачи вот, в рабочей задаче, да, и примерная оценка того, как много эти инструменты придется допиливать для того, чтобы рабочая задача решалась так, как надо. Да? Ну, там конвертация базы данных, написание каких-то мракосов, которые, значит, с этими текстами будут работать так, как с ними работали раньше, и делать то, что нужно. Да? Там переписывание какого-то софта самописного под другую платформу, еще чего-то. Да? Значит, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Кстати сказать, когда вы собираете use case, вот эта вот картинку, значит, все кладут все в общую папочку с таким-то policy, совершенно не обязательно воспроизводить, как вы понимаете. Надо понять, какая задача решается. Ведь у людей нет задачи положить документ в общую папочку. Нет такого бизнеса, который зиждется на том, что люди кладут документы в общую папочку. Да? Наверное, они это делают для чего-то. Там, может быть, совместно что-то пишут, какой-то документ. Но, может быть, имеет смысл внедрить там какую-то систему документооборота или какой-то простейший вики, вот, где все это будет одновременно уже работать. Ну, смотрите, вот в типичной вики с там визивик-редактором, да, там будет сразу и блокировка, и история правок, и ACL, если это можно, если это нужно, да, и возможность выгонки в разные форматы, и куча всего. Если только вы, так сказать, возможностей, соответственно, движка будет достаточно для формирования этих документов, а, и вы предусмотрите, ну, явное переобучение этих людей на работу с этим инструментом, б, то, возможно, вы очень много рабочих задач сократите, да, там не будет вот этой вот всей возни. Вот. Но это, вот еще раз повторяю, надо всегда иметь в виду. Значит, так, инструментарий, работа с шаблонами поведения, черный таймплан, как результат, да? Как это правильно сказать? Ну, миграционный план. Миграционный план. Следствие. Миграционный план. Нет, соврал. Соответственно, вот здесь будут еще мероприятия по... вот отсюда, значит, мероприятия по обучению. Обучение... запланированы, ну, там сказать, как это правильно сказать, объем обучения, да? Нет. Инструментарий, сохранение изменения, ну, хорошо, значит, как это правильно сформулировать-то? Понимаете, да, когда вы делаете планирование решения, вы уже себе составляете, чего, собственно, людям потом объяснять. Да? Как это правильно сказать? Это надо запланировать. Ну хорошо, ладно. Давайте это оставим. Третий пункт, на котором, собственно, планирование как бы заканчивается. Нет, нифига оно в этом месте не заканчивается. Оно в этом месте только начинается. Третий пункт. Давайте здесь. Итак, задача поставлена с инструментами и с, теми, с тем, как эти инструменты будут решать ваши задачи, вы более-менее определились. Что при этом должно быть? Третье. Миграционный план. Миграционный план. Что это такое? Это документ, в котором написано, сколько времени будет занимать то или иное мероприятие в плане миграции. Да? Оно должно в себя включать, естественно, внедрение новых технологий. Да? Новых технологий. Технологий. Обучение пользователей и службу поддержки, вот если это не вы, да, техсаппорт, поддержки, понятно, да, то есть вот если вы делаете это кому-то, то после вас на этапе сопровождения уж как минимум на первом уровне должен остаться человек, который бы делал всю работу черную за вас. Обучение, модернизация, хардвер и инфраструктура. Понимаете, да, что если там надо сделать серверную, как правило, надо, да, вы приходите, а у человека под столом сервер стоит и гудит, зараза. Вот. Все это понятно вперемешку, то есть нельзя так, сначала там модифицируем, ну, в общем, все построим, потом всех обучим, потом будем все внедрять. Да? Должно быть расписано, вот как из состояния старого вы приходите в состояние новое. Вот. Сразу скажу, вот это вот где-то полгода, меньше не бывает. Чаще бывает больше. Полгода – это если жестко так всех обязать, вот всех переобучать. Вот, да. За месяц не бывает, вообще не бывает. Понимаете, вы должны научиться вместе с вашим клиентом решать его рабочую задачу на новой платформе. Это очень непросто. Вот. Так что, как правило, миграционный план как таковой, он где-то занимает вот, полгода. Чем заканчивается стадия планирования? Стадия планирования заканчивается. А. Работающим прототипом. Прототип. Ну, стенд. Стенд – это такой компьютер или группа компьютеров, которые решают рабочую задачу, но не настоящую, не боевую, а примерную. Да, то есть туда есть скармливаются все те use cases, которые есть, а также те, которые внезапно появились в процессе, значит, создания этого прототипа, вот, в процессе создания стенда. Но вот он есть, работает и решает эту задачу. Значит, если вы не в состоянии изготовить стенды, которые решают рабочую задачу вашему пользователю, то вы уверены, что вы потом можете вот это, то, что вы не в состоянии изготовить, внедрить, и потом это сопровождать. Вот. Понятно, что я сейчас описываю идеальную ситуацию. Вот. Но еще раз, да, этап планирования, должен заканчиваться работоспособным стендом. Внедрять вы уже должны то, что работает. Вот. Что еще? Значит, новая карта вот того, что вы будете делать, соответственно, ПО и аппаратного обеспечения. Да? То есть у вас должно быть уже в плане прописано, как будет выглядеть информационная система после того, как вы ее внедрите. Да? Какое, включая плюс решаемые задачи. Сюда же, понятно, может, должен быть вот этот самый документ, который называется план решения. Вот. То есть документ, который как-то отражает, как вот этим, вот этой вот картой вы рабочую задачу решаете. Да? Значит, стенд, карта, план решения. Следующий этап внедрения. На этапе внедрения самая неприятная ситуация состоит в том, как именно вы собираетесь это самое дело внедрять. То есть, вот смотрите, у вас есть рабочий процесс, организованный на старой платформе, а вам нужно сделать, воспроизвести рабочий процесс, организованный на новой платформе. Самая главная проблема, она творческая, она не решается вот так просто. Это стратегия внедрения. Понятно, может так случиться, что возможно внедрение мозаичное. Взять один отдел, перевести его на этот долбанный Linux, посмотреть, что с ним получится. При этом, значит, должно быть так, что то, что этот отдел как бы делает, и то, что из него выходит, вот в input и output, они не должны сильно поменяться, иначе всем остальным будет плохо, или этому отделу будет плохо. Да? Вот если, вспоминая пример системы документооборота, взять и перевести один отдел на open document, а остальные оставить на варде и систему документооборота на варде, то будет все очень плохо. Вот. Значит, мозаично. Другой вариант стратегии поэтапная или поэшелонная. Ну, условно говоря, взяли, поменяли веб-сервер. Выгнали, значит, этот иск к чертовой матери. Взяли, поставили нормальный веб-сервер, на нем воспроизвели какой-то движок, который решает те же задачи, возможно, лучше. Потом вокруг этого веб-сервера начали потихонечку мигрировать службы, которые им пользуются, которые туда что-то постят, там что-то с ним делают. Вот. Часть софта пришлось переписать, часть, значит, перевести на другие рельсы. Где-то, значит, где-то поменялся пользовательский интерфейс, переобучили пользователя. Потом уже черед дошел и до пользователей. Раз, там половине снесли, винду поставили пресловутую шкурку гнома или КДЕ, неважно. Важно то, что, значит, к этому моменту, вообще говоря, ничего, кроме внешнего вида и, возможно, кое-каких приложений клиентских, которые использовались для решения рабочей задачи, уже не надо было менять. Понимаете, да, такой вот не кусочное, а такое вот снизу, изнутри миграция. Обратное может быть, да, начали наоборот с десктопов. На десктоп все поменяли, поскольку пользователи все равно пользовались веб-службами, они, так сказать, этого гнома и не заметили. Только там вы переобучили, где какие кнопки лежат. Потом бац, там поменяли. Ну, короче говоря, вот либо мозаично, либо поэшелонно. Понятное дело, что идеально было какая-то. Всех выгнать в отпуск, все внедрить. Всех вернуть, всех обучить и посадить работать. Ну, это, как правило, кончается, в общем, стагнацией, потому что, ну, одно дело, когда там немножко все меняется, другое дело, когда много. Стратегия. Значит, дальше. Что еще на этапе внедрения важно? На этапе внедрения важно, вот тут становится очень важная штука, информационное пространство. Информационное пространство. Что это? Это все методички по методичке для техподдержки всякие. Вот вы строите информационную систему, вы параллельно порождаете документы, как эту информационную систему обслуживать. Если вы этого не сделаете, вы сами ее будете обслуживать, причем каждый раз вспоминать как. Это, разумеется, методички по измененным шаблонам поведения, по решению, по use case. В особенности, да, там, особенно, с измененным шаблоном поведения, с новым шаблоном поведения. То есть, если вы в вашем рабочем процессе, в решении рабочей задачи предусмотрели какие-то принципиально новые для пользователя вещи, мы помним, что мы должны этого пользователя переобучить, но помимо того, что мы его должны как-то очно переобучить, по-хорошему нужно еще, чтобы где-то вот в этом информационном пространстве обязательно был этот факт зафиксирован. Да? Как вообще решать такие частые пользовательские задачи, да, такой факу, но в первую очередь, как решать новым способом пользовательские задачи, потому что это будет главный вопрос и главная претензия. Утверждение, что это неудобно, да, вы должны вот как-то показать, что это удобно, и об этом информацию оставить. На этом же этапе ведется обучение техподдержки там, первого-второго уровня, короче, вот которые не вы. Да? Вот того самого человека или людей, того отдела, который у вас останется у вашего клиента после внедренческом сопровождении, когда вы, так сказать, все уже сделаете, да, там request storm пройдет, дальше вот у вас будет... Если вы этого не сделаете, то вот этот вот период сопровождения, когда вы занимаетесь полным сопровождением системы, продлится до тех пор, пока вы этого не сделаете. Вот. Практика показывает, что привлечение вот этих будущих специалистов в процесс внедрения, да, превращения стенда в боевую среду, это как раз то самое, потому что они смогут писать себе методички те самые, да, они будут как-то для себя строить какие-то уже свои собственные шаблоны поведения, как они сами будут с этим работать. В общем, вот важно их привлекать как минимум на этом этапе. Понятное дело, что если такие сотрудники есть, то их можно привлекать и раньше для того, чтобы вот всю подготовительную работу делать. Да, но вот здесь, если вы не втянете в вашу область деятельности вот ту техподдержку, которая потом будет заниматься сопровождением без вас, то все это обуение, я написал, классное слово. Вот. То все это свалится на вас. Да? Значит, здесь же начинается обучение пользователя. Обратите внимание, что обучение пользователя завязано на стратегию миграции. Вот чего вы сделали, тому и обучаете. Нельзя сделать так, что вот всех собрали, там все 10 тысяч пользователей собрали, мы объяснили, какой через полгода у них будут Linux, и на этом забили. Да? А через полгода бац, они приходят, а у них, значит, после хорошо проведенных выходных, а у них бац, везде Linux. Вот. И там, значит, а начальник хихикает, говорит: о, вас же полгода назад уже обучили. Это как наши учителя прямо получается, школьные. Вот. Значит, обучение пользователей завязано на стратегию миграции. Вот. Но вообще говоря, считать, что у вас процесс внедрения закончился без того, чтобы обучить всех пользователей, нельзя. Да? Внедрение, то есть как процесс с активным участием вас как внедренца не закончится до тех пор, пока вы всех не обучите. Я все написал, я что-то забыл. Информационное пространство, методички, да-да-да-да-да. Ну и что является критерием? Что является критерием, что внедрение закончено? Первое. Работающая боевая площадка. То есть боевая площадка выполняет всю рабочую задачу. Боевое решение рабочей задачи. Да? Если там вдруг, понятно, что стратегия внедрения может быть разная, и у вас там могут остаться какие-то хвосты, но имейте в виду, любой хвост, любая недоделка, это привлечение ваших ресурсов, то есть даже если там чего-то вот совсем сущая малость, да, имейте в виду, что клиент ждет от вас, что задача будет решаться целиком, и значит, вы все еще находитесь в состоянии внедрения, если вы там что-то задним числом допиливаете. Вот. Даже если это официально называется сопровождение, вы понимаете, ресурсы вы тратите другие ресурсы. Да? Если вы занимаетесь саппортом третьего уровня, вы тратите одни ресурсы, условно говоря, инженерные, админские. Если вы при этом что-то задним числом допиливаете, вы тратите другие ресурсы. Ресурсы разработчиков, внедренцев, обучателей. Ну, в общем, чего не допилили, те ресурсы и тратите. Вот. Боевое решение. Обычный персонал. Персонал. Да? Значит, то же самое, да? Если у вас что-то, вы кого-то там не доучили, да, вот где-то у вас еще в планах написано, что надо кого-то учить, имейте в виду, что это вот этот этап внедрения, что здесь вы тратите ресурсы совсем не такие же. С этим этапом не может справиться ваш отдел технической поддержки. Да? Это делают ваши внедренцы или ваши там педагоги, ну, короче говоря, вот обычный персонал. Достаточно полное информационное пространство. Информационное пространство. Да? На каждую задачу в вашем информационном пространстве должно быть какая-то методичка или что-то еще. Напоминаю, что я описываю, конечно, идеальную ситуацию. Вот. Но тем не менее, зачем это нужно? Сколько человека не учи, он все равно забывает. И более того, есть люди, которым проще прочитать и потом воспроизвести, а есть люди, которых проще натренировать. Он там 2-3 раза нажмет на правильную последовательность кнопочек, и у него это уже, так сказать, забьется в него навсегда. Поэтому у вас должно быть как бы готово обе половинки. И для тех, кого, так сказать, лучше тренировать, они должны быть уже натренированы. И для тех, кому лучше показать, должно быть место, где это все показано. Полнота информационного пространства относится к части для техподдержки. Да? Если, не дай бог, случится такая ситуация, что в работе вашей информационной системы, вот новой платформы, которую вы внедрили, есть какие-то действия или какое-то ее состояние, которое является штатным, то есть оно часто так делает, но при этом никто из персонала не знает, как с этой штатной ситуацией справляться, и нигде не написано, как это делать. Ну, не знаю, там, какой-нибудь вот... Что? И чё? Их надо штатно выносить, да. Да. В общем, короче говоря, если есть какая-то штатная ситуация, с которой выясняется, можете справиться только вы, то имейте в виду, что у вас сопровождение превратится в сущий ад. Да? Вы будете работать за этих людей просто потому, что они не знают, как это делать, а вы знаете. Вот. Ну вот, соответственно, вот, видимо, две, собственно, контрольные точки. Боевая задача, рабочая задача решается в бою, то есть у вас идет как бы старую систему, условно говоря, можно выключить, или даже она уже выключена. Вот. При этом как с обучением, так и с информационным наполнением все в порядке. Ну, кажется, все, контрольных точек здесь больше нет. Вот. Наконец, этап сопровождения. Значит, в этапе сопровождения мы помним, какая главная проблема? Закон больших чисел. Если этап планирования, соответственно, разработки и внедрения, он короткий, то этап сопровождения может затянуться навсегда. По этой причине вы должны очень строго отмерять, сколько ресурсов вашей компании будет задействовано в этом решении навсегда. Вот. Типичная ошибка, да, я про нее уже несколько раз рассказывал. Делается какое-то внедрение с минимальной информационной частью, и фактически люди, ваши клиенты становятся в положении, что всю админскую работу делаете вы за них. Вы бы и рады за них делать всю админскую работу, но вы один, а это у вас уже пятый клиент. Вот. А в сутках всего 24 часа. Вот, да, вот, даже если не спать, все равно не получается. Она. Значит, так вот, главная проблема этапа сопровождения, собственно, их две. Первая проблема – это request storm. Будьте готовы к тому, что после удачного и шикарнейшего внедрения вы какое-то время вас будет лихорадить от того, что ни черта не работает. Оно на самом деле либо работает, просто пользователь не понимает, что оно не работает, либо действительно не работает, потому что кто-то накосячил на этапе внедрения, ну либо что-то такое. По опыту как раз где-то 3 месяца он длится, да, в зависимости от. То есть вот если внедрение что полгода, да, то еще где-то 3 месяца будет вас колотить. Вот. А вторая проблема, вот, да, это, собственно, количество ресурсов, ресурсы на техподдержку третьего уровня. Вот. То есть вы, наверное, можете запланировать так, чтобы у людей вообще не было вашей техподдержки третьего уровня. Вот вам что-то внедрили, всех обучили, сказали, ну все, теперь тебе наступило полное счастье, дальше живи как хочешь. Вот. В реальности такое бывает не часто, я бы даже сказал редко. Вот. И так или иначе, какое-то количество ваших ресурсов над этим должно болтаться. Вот вы должны обеспечить себе такую позицию, что те ресурсы, которые вы затрачиваете, вам окупаются. Вот. Это реальная проблема. Вот у меня есть приятель, который пытался делать бизнес как раз на том, что он как бы сопровождал клиентов. Вот он им сначала делал аппаратные решения, собирал там шикарные компьютеры, потом делал программные решения, делал на этих компьютерах правильные сервисы, все как надо настраивал, потом сам же администрировал эти компьютеры. Ну, в конце концов выяснилось, что вот клиентов мало, а времени еще меньше оказалось. Вот такие дела. Вот. Что еще? Значит, ну, понятно, выхода из процесса сопровождения, как вы понимаете, особо нету, да? Возможно, можно определить какую-нибудь контрольную точку по выходу из процесса, после внедренческого сопровождения, по выходу из request storm. Я не знаю, существует ли такая точка, вот формальная. Не могу сейчас вообразить. Еще надо ее придумать. Надо ее придумать, чтобы эта технология была завершенной. А то как вы определите, что вам уже как бы остались только третий уровень, что вы все сделали, что могли? Не понимаю. То есть неформальный критерий примерно следующий. Когда у вас запросы идут мимо рабочей задачи. То есть вот в документе под названием «Рабочая задача» не существует тех тем, про которые вам начинают задавать вопросы. А почему кнопка синенькая, а почему я не могу зайти на, там, не знаю, ну, на свой любимый сайт? А почему, когда я захожу на свой любимый сайт, у меня там то, у меня все, а почему я не могу отправить почту? Ну, короче говоря, когда запросы не, как, скажем так, когда отрицательное решение запроса не влияет на общее решение рабочей задачи. Да? Видимо, в этот момент можно признаваться, что, так сказать, после внедренческого сопровождения завершено, дальше уж пускай сами справляются. Вот. Но, к сожалению, этот критерий не является формальным. У вас нет такой бумаги, в которой было бы написано, что вот данный там запрос в службу техподдержки не соответствует этому самому, не имеет отношения к решению рабочей задачи. Вот. Обратите внимание, какая у нас получилась такая обширная панорамная картина. Да? Она имеет мало общего с реальной действительностью. В реальности вот никто так не делает. В реальности все делается гораздо более нахрапом и гораздо менее структурировано. Я это прекрасно понимаю, но вот эту панорамную картину можно использовать, знаете, для чего? Чтобы понять, какие вот своим неидеальным, не похожим на это внедрением вы себе уже заранее готовите грабли. Вот всякий раз, когда вы вот нарушаете эту идеальную схему, да? Ну, например, ведете разработку в процессе внедрения, или никого не обучаете, или ставите пользователю задачу от фонаря, то есть вот не вполне хорошо себе представляете рабочую задачу, которую вы должны решить. Вы должны понимать, что ровно с этого места, как вот в этом самом такой пучок возмущения, как это, бытия вот происходит, да? Что вот дальше вот в этом конусе, который вы затянили, там, не решив какой-то кусок задачи, да, там может происходить всякая чертовщина. Вам может повезти, и люди сами справятся с этим, и вам может крупно не повезти, и вы на это просто попадете. Вот. Вот такое дело. К сожалению, этот процесс не имеет отношения к теме сопровождения постоянно меняющихся сервисов. Это вот поматросил и бросил. Да? Такое внедренческое конкретное, да, решение, то, что называется интеграторское. Вот. Но он очень хорошо ложится на вот ту схему, которую я заявил в начале. Вот. И в очередной раз показывает, как на самом деле сложен и много планов любой процесс, как вот построение решения для пользователя, который потом им будет пользоваться. Вот. Замечания какие-то по ходу всего есть, потому что я не уверен, что я полностью воспроизвел то, что хотел. Который часто начал. То нам пора заканчивать. Вообще-то. Ну, это называется «Мастерство не пропьешь». Ладно, всем спасибо. Что будет в следующий раз, не знаю. Я надеюсь, что он будет, потому что я уже дважды тут вас всех пропинывал. Вот. Может быть, мы все-таки призовем кого-нибудь, кто расскажет, как администрируется постоянно живущий сервис, постоянно развиваемый.